Мы сегодня продолжаем изучать Нагорную проповедь Иисуса Христа, которая открывает нам многогранность Царства Небесного. Иисус Христос пришел на землю, и Он стал проповедовать. Он говорит, приблизилось Царство Небесное. Очень и очень многие люди, когда они говорят о жизни, когда они говорят о спасении, они имеют что-то в виду. Они понимают, что что-то должно произойти. Они знают, что та жизнь, которая вне спасения, та жизнь, которая вне церкви, она должна измениться как-то. Что-то должно произойти для того, чтобы мы могли сказать, что мы в Царстве Небесном, мы с Господом, мы действительно находимся вот в этой атмосфере Иисуса Христа. Но, к сожалению, не у всех хватает достаточно настойчивости, не у всех хватает достаточного внимания, чтобы открыть Священное Писание и посмотреть на то, каким образом Бог нарисовал нам эту картинку. Вы знаете, когда мы говорим о том, что происходит здесь, в этой 5, 6 и 7 главах Евангелия от Матфея, мы говорим о том, что Иисус Христос, как бы придя в другое царство, рассказывает о том, как было там или как есть там. Сегодня мы посещали одну семью и немножко заговорили о том, что один из членов этой семьи был в одном саду, здесь недалеко, в Орегоне. Вот один сад, где человек посадил все растения, или очень и очень много растений из России. Он говорит, немногие люди интересуются этим, потому что не знают, что это такое, не знают этих растений. И вот когда человек приходит туда, и он сразу видит, что это, да, что-то, что не связано или мало связано с тем растительным миром, который в этой местности. Когда мы говорим о том, что Иисус Христос рассказывал в Нагорной проповеди, Он как бы рассказывал о том, что должно расти здесь из того, что там. Он пришел из Царства Небесного. Он пришел, Он говорит, я пришел для того, чтобы об Отце Своем вам сказать, о воле Его показать. И когда Он стал рассказывать о Царстве Небесном, Он говорит о том, что те, кто наследуют Царство Небесное, все те люди, кто является гражданами неба, гражданами Небесного Царства, другими словами сказать, все те люди, кто имеет спасение в Иисусе Христе, кто живет с Богом, все эти люди обладают определенными качествами. И вот эти качества, они очень необычны для мира. Они очень необычны для всех тех людей, которые не знают Царства Небесного. И поэтому, когда он говорит в своей Нагорной проповеди о качествах подданных Небесного Царства, это звучит достаточно радикально. Начал он с того, что он говорил, блаженны нищие духом, тогда, когда в нашем мире блаженны богатые, блаженны самостоятельные, блаженны состоявшиеся, блаженны самоуверенные, блаженны те, кто имеет высокую самооценку. High self-esteem по-английски говорят. У Иисуса Христа наоборот. Он говорит, блаженны плачущие, тогда, когда сегодня люди отдают сотни, тысячи долларов для того, чтобы избавиться от плача, для того, чтобы каким-то образом развлечься. Люди не хотят сосредотачиваться на себе, не хотят сосредотачиваться на своих грехах, не хотят сосредотачиваться на своих проблемах. Он говорит, блаженны кроткие, тогда, когда в современном мире блаженны жесткие, блаженны те, кто за себя стоит, блаженны те, кто подавляет, блаженны те, кто идет по головам других. Он говорит, блаженны алчущие и жаждущие правды, тогда, когда в нашем мире люди осознанно верят лжи. Они хотят верить лжи, они этим живут, они черпают ложь из разных источников. Таким образом, наш мир существует. Сегодня я хотел бы говорить вместе с вами о еще одном качестве, еще одной характеристике подданных неба, для того, чтобы мы с вами, вы и я, сегодня открыли Божье Слово и сегодня посмотрели на себя и посмотрели, насколько мы сегодня отражаем эти качества. Насколько мы можем сказать, что вы или я являемся действительно членами Божьей семьи? Мы являемся действительно гражданами неба. Это гражданство означает или отмечено не в церковных списках, или не только в церковных списках. Это гражданство отмечено не только тем, что мы в собрании ходим, не только тем, что мы Библию иногда читаем, а это гражданство отмечено тем, что атмосфера неба, характер неба откладывает определенный отпечаток на нашем характере. Когда мы появляемся, люди, которые нас окружают, они имеют какое-то представление о Царстве Небесном. В этом наша задача сегодня. Я сегодня хотел бы прочитать вместе с вами 7 стих 5 главы Евангелия от Матфея. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Знаете, это очень интересный вопрос, но достаточно часто употребляемая фраза «милость», «милосердие». Существуют специальные миссии милосердия. Я набрал на интернете слово «милосердие», и мне открыли огромный список самых разных организаций – православных, буддистских, даже мусульманских, как ни странно, которые утверждают милосердие в разных формах. Нищим помогают, бедным, сиротам и так далее. То есть это достаточно распространенное слово. Я уверен, что многие из вас очень часто его слышат или знакомы с ним каким-то образом. Но сегодня я хотел бы, чтобы мы могли, во-первых, определить, что имел Иисус Христос в виду, когда Он говорил «блаженны милостивые». Во-вторых, для того, чтобы мы сегодня определили наше личное отношение к этому качеству. Не просто в общем, не просто, знаете, когда перед Thanksgiving в магазинах стоят из армии спасения и собирают деньги для того, чтобы накормить бездомных. Чтобы наше милосердие, наша милость не была выражена только в каком-то, знаете, благом жесте, а чтобы это действительно стало нашей характеристикой, чтобы стало нашей жизнью. Вы знаете, это очень интересное занятие. Когда мы изучаем то, что Иисус Христос сказал о Царстве Небесном, мы можем каким-то образом как бы нарисовать такую картинку Божьего Царства вот здесь на земле. Представьте себе, если бы все мы, если бы каждый из нас сегодня искал того, чтобы отражать каждое из этих качеств в своей жизни. Вы знаете, наши дома, они наполнились бы светом. Вот почему сразу же после вот этих 7 блаженств, сразу после того, когда Иисус Христос говорил о реакции мира на эти качества, которые дают блаженство христианину, сразу после этого, посмотрите, 13 и 14 стихи, сказано о том, что вы соль земли и вы свет мира. Чем мы светим? Чем мы осоляем? Вот этими качествами характера, которые здесь. Но мы об этом немножко попозже поговорим, может быть, через несколько недель, когда мы дойдем до этих стихов. Я сейчас хотел бы вместе с вами сосредоточиться на этом очень важном качестве милости и милосердия. Когда люди говорят о милосердии, все признают, что это очень важное качество, и оно необходимо. Но здесь очень часто мы сталкиваемся с проблемой. Дело в том, что наша милость часто натыкается на необходимость быть справедливыми. Помните, да, такие ситуации? Когда вы, с одной стороны, вроде бы думаете о том, что, да, действительно нужно миловать других, но потом вы смотрите, что по справедливости этот человек заслуживает наказания. И в этом всегда проблема. У родителей, которые наказывают детей, у тех, кто строит взаимоотношения между мужем и женой, между друзьями, на работе и так далее, постоянно возникает вот это напряжение. Между прочим, Священное Писание говорит о том, что милость и истина – это два таких важнейших критерия, две важных точки, которые невозможно обойти. И в книге Притчи, в 3 главе, написано о том, что милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою. Помните, сказано о том, что пусть они тебя сопровождают везде. И нам сегодня нужно найти этот баланс, найти смысл милости в свете правды, в свете справедливости, в свете истины. То есть, чтобы мы не просто поговорили сегодня, а чтобы мы, уходя с этого места, точно знали, о чем молиться Богу. Чего просить у Бога? Чего искать? Чем наполнить свою жизнь, свои сердца, для того, чтобы мы могли отражать характеристики Царства Небесного? Иисус Христос говорил эту проповедь людям, которые были достаточно религиозны. К этому времени уже сложилась определенная толпа людей, которая следовала за Христом с одного места в другое место. И эти люди, они имели свое представление, они имели свое понимание о том, что значит милость, о том, что значит религия, о том, что значит богопочитание. Богопочитание, оно было достаточно своеобразным, оно было построено на религиозной гордыне. То есть люди достигали чего-то, и когда они чего-то достигли, немножко больше, чем тот, кто рядом, они ставили себя немножечко повыше, они думали, что они имеют право говорить другим, указывать другим, требовать наказания других. Вы помните женщину, взятую в прелюбодеянии? Помните, когда привели эти фарисеи и книжники, когда поймали женщину в грехе, привели перед лицо Иисуса Христа, и Иисус Христос задал им один вопрос. Он не сказал о том, что она не виновата, абсолютно нет. Он им задал один вопрос. Кто из вас без греха первый брось в нее камень? То есть посмотрите, когда человек преуспевает в каких-то религиозных делах, он в своем сознании приобретает такую неправильную, искаженную картину. Ему уже кажется, что вместе с этим он приобретает право осуждать других. И поэтому Иисус Христос просто приводит людей, ставит их на место. И в данном случае фарисеев и книжников поставил на место. Он сказал им, кто из вас без греха, пожалуйста. Помните, что они опустили головы и один за одним стали уходить. Заметьте, Иисус Христос не умолил проблемы греха этой женщины. Это проблема большая, она действительно была. Иисус Христос посмотрел только на тот элемент, с которым подходили эти люди ко греху этой женщины. Опять-таки, мир, в котором мы живем, он по своей сути не знает милости. Хотя очень много о нем говорится, он не знает милости. В одной из книг Джона МакАртура я читал о том, что римские философы считали милость болезнью души. Как ни странно. То есть речь идет о том, что если человек может миловать, он не будет успешен в этой жизни. Существовали такие обычаи, когда рождался ребенок, и его приносили перед лицо отца. Первый раз отец, когда видел ребенка, если отцу что-то в нем не понравилось, он просто опускал палец вниз, и этого ребенка топили немедленно. Точно так же могли уничтожить раба. Во многих случаях даже жен. Общество, которое было построено, которое окружало Иисуса Христа, окружало вот этот религиозный климат, в котором жили ученики Иисус Христос в то время, это общество было очень жестоким, не знающим милости. Поэтому, когда Христос сказал «блаженны милостивые», это звучало каким-то шоком для народа. В принципе, мир, в котором мы живем сегодня, он не сильно отличается, он не сильно изменился. Да, правда, этот мир принял определенные формы приличия. Ну, например, сегодня или в этом году только в Соединенных Штатах Америки уничтожат более 2 миллионов детей, еще не родившихся. У некоторых из них это сделают очень зверским путем, когда продырявят их череп и когда высосут мозги у этого ребенка. Это то, что называется аборты. Это легально, это законно. Даже в Верховном суде говорят о том, что не смейте посягать на права абортов или тех, кто делает эти аборты. Но заметьте, это реальное уничтожение в год более 2 миллионов человек. Это наше гуманное общество, современное. Как мы видим, не сильно нравы изменились. Но если посмотреть, это, знаете, может быть, такие очень яркие цифры, которые очень много говорят. Если посмотреть на уровень нашей жизни или вашей жизни, вот как вы живете в вашем доме, с вашими родными, с вашими неудобными соседями, может быть, и теми, кто раздражает вас на работе и так далее. Скажите, как часто или как много ваша жизнь наполнена милостью? Взвесьте в своем сознании. Что превалирует в вашем сердце? Что формирует ваши взаимоотношения? по отношению к тем людям, которые вас окружают. 2 Тимофею, апостол Павел в 3 главе с 1 стиха описывает атмосферу последнего времени, атмосферу мира, в котором мы сейчас живем. Послушайте, как он характеризует ее. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Посмотрите, сколько много здесь характеристик, которые отражают или являются прямой противоположностью милости. Посмотрите, непокорны, горды, самолюбивы, неблагодарны, недружелюбны, непримирительны, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, наглы, напыщены. Все это противоположности или это какие-то качества, которые несовместимы с милостью, несовместимы с милосердием. Вы знаете, слово «милость» в еврейском языке есть очень интересное слово «хесед», которое не переводится прямо ни на один язык. Оно настолько емко, чаще всего оно переводится как «милость». Но это слово гораздо глубже, чем только «милость». Это слово означает способность настолько войти в положение человека, который рядом с вами, чтобы вы могли почувствовать мир его чувствами. Пережить то, что он ощущает сейчас. Посмотреть на мир его глазами. Заметьте, милость совсем не означает всепрощенчество. И мы об этом будем говорить чуть-чуть попозже. Милость совсем не означает потакать людям в их неправильных поступках. Совершенно нет. Милость всего-навсего означает, что любой человек, кто бы он ни был, враг или друг, родственник или далекий вам человек, любой человек, когда вы сталкиваетесь с этим человеком, вы ставите перед собой цель, вы живете тем, чтобы стать на его место, посмотреть на ситуацию его глазами, прочувствовать то, что он чувствует, и потом реагировать, исходя из этого, зная истину, зная правду и пытаясь помочь этому человеку. В этом истина. И это то, что скрыто в этом замечательном еврейском слове «хесед», которое переводится здесь и использует Иисус Христос здесь в Евангелии от Матфея. Я хотел бы сегодня остановиться на 4 вопросах, чтобы каждый из нас задал сегодня 4 вопроса и нашел на них ответы. Мы попробуем найти ответы для того, чтобы сегодня, уходя с этого места, мы точно знали, что мы получили ответ. Мы точно знали, что Слово Господне сегодня к нам сказало. Оно обратилось к вам лично. Оно в вашу жизнь сегодня вторглось. Оно вас сегодня изменило каким-то образом. Первый вопрос, который я задаю себе, я задаю вам. Почему нужна милость? Почему это качество подданных Царства Небесного? Откуда оно берет свою природу или начало свое? Вы знаете, дело в том, что человек не может прожить без милости вообще. Мы этого не замечаем, но каждый день, каждое мгновение, вот сейчас вы сидите на этом месте, вы сейчас живы только по одной причине, только по причине того, что Бог имеет огромную милость к вам. Речь идет о том, что Бог абсолютно не обязан был вас создавать вообще. Бог абсолютно не обязан был поддерживать вашу жизнь. Нам, правда, рассказывают всякие истории о том, что в результате мутации, в результате различных эволюционных процессов мы сами сумели выжить. Но знаете, то, что происходит в результате мутации, не способно жить. Известно всем. То, что происходит сегодня, живо только потому, что Бог дает жизнь постоянно. И мы этой жизни недостойны. Это то, что нужно понять любому человеку, имеющему дело с Богом. Пока человек не осознает этого, ему будет очень трудно иметь дело с Богом. Он станет или формалистом, или он потеряет всякий интерес в Боге, в религии, в Библии и так далее. Во-первых, первая причина, почему нужна милость, потому что мир погибнет без милости. Когда-то, много-много лет тому назад, когда человек согрешил, Бог по своей святости должен был мгновенно, сразу его уничтожить. Он должен был это сделать. Почему? Потому что человеческий грех, он вторгается в Божью святость, и он разрывает его сущность. Он пытается стащить Бога с его места, с его положения. И Бог никогда не может этого позволить, потому что все иначе разрушится. Было бы проще всего для Бога просто мгновенно включить свою святость, которая своим гневом привела бы в порошок все то, что было сотворено. Но Бог милует. И только по Его милости весь вот этот длительный процесс спасения, который мы наблюдаем, существует. Только по Его милости существует земля. Только по Его милости нужны были вот эти тысячелетия, которые подготовили человечество к пришествию Иисуса Христа. Посмотри послание Ефесянам 2 глава с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помысла, вы были по природе чадами гнева, как и прочие». Но посмотрите, 4 стих. «Но Бог, богатый милостью, по великой любви своей». Посмотрите этот контраст. Вот это слово «но» – это греческая частица «де», которая ставит большую противоположность между тем, что мы читаем в первых трех стихах, и тем, что дальше. «Но Бог богатый милостью своей». То есть, если мы читаем вот то, что написано в трех стихах, и серьезно воспринимаем это, картина очень блеклая. Картина, которая заканчивается тем, что мы по природе чада гнева. То есть Божий гнев пребывает на нас и пребывает на нас справедливо. Но есть одна только причина. Но Бог. Но Бог пришел с тем, что позволило решить эту проблему. Но Бог богатый милостью своей. По великой своей любви, которую возлюбил нас. Нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Вы знаете, когда не было греха, ошибок и несовершенства, тогда не надо было милости. У Бога есть разные качества. Есть качества, которые абсолютны качества, которые постоянно в Нем. Такие, как святость, такие, как Его совершенство, такие, как Его абсолют. Есть качества, которые проявляются только во взаимоотношениях. Так вот, милость – это качество, которое проявляется только во взаимоотношениях с несовершенным. Заметьте, милость не нужна, когда не ошибаются. Милость не нужна, когда не грешат. Зачем миловать? Все и так хорошо. Божья милость рождена для того, чтобы решить проблему нашего с вами греха, дорогие друзья. Вот почему Иисус Христос говорит: блаженны милостивые. Блаженны те, кто научился у Бога этому качеству характера. Друзья дорогие, это, наверное, одно из самых важных качеств, которое нужно каждому из нас. Каждый день, каждый Божий день кто-то вокруг нас нуждается в милости. Каждый Божий день люди, которые нас окружают, ошибаются, согрешают, бунтуют, нападают на нас. Каким-то образом их пути пересекаются с нашими путями. И без милости здесь не обойтись. Вот почему Иисус Христос открывает людям, которые Его слушают, Он говорит о Царстве Небесном. Он говорит, подданные Небесного Царства – это люди, умеющие миловать, знающие это качество Божьего характера, блаженны милостивые. Римлянам в 3 главе с 23 стиха представлено Евангелие в очень в короткой форме такой, посмотрите, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил, и посмотрите дальше, в жертву умилостивления. Вот где милость Божья проявилась. Божья милость проявилась в жертве Иисуса Христа. Жертва Христа – это не просто что-то, что совершено 2000 лет тому назад, о чем мы вспоминаем сегодня, и нам жалко Иисуса Христа, которого распяли. Жертва Иисуса Христа – это величайшее проявление милости, которое когда-либо проявлялось, которое непосредственно касается нас с вами, вас лично, вашу жизнь. Если бы не было этой жертвы милостивления, мир погиб бы без милости. Плач Иеремии мы читали уже сегодня в 3 главе 22 стиха, написано: «По милости Господа мы не исчезли». Дай Бог, чтобы каждый день, когда мы встаем с постели, каждый день мы могли видеть, что милость Божия обновляется каждое утро. Когда мы теряем это из вида, тогда наша жизнь теряет способность быть счастливой. Мы не можем быть блаженными. Почему? Потому что мы живем в мире, в этой агрессивной среде, в которой можно прожить только таким способом. Я хотел бы попросить каждого из вас, поставьте перед собой цель, учиться у Бога видеть Его милость. Каждый день замечать ее, каждый день ценить ее, каждый день быть благодарным Богу за эту милость. Вторая причина, почему нужна милость, заключается в том, что жизнь невыносима без милости. Во-первых, она не существовала бы без милости. Во-вторых, если бы она даже и существовала, но сегодня мы не имели бы милости в нашем обиходе или милости Божьей, которая бы жила в нас, в нашем характере, жизнь была бы очень сложной. Вы знаете, когда мы говорим о том, что произошло когда-то в Едемском саду, мы наблюдаем такую картину, что сразу же после того, как человек согрешил, произошла такая метаморфоза, то есть большая перемена, преобразование такое в сердце человека, и он сразу из человека богоцентричного превратился в человека человекоцентричного, то есть он стал эгоистом. И как только он стал эгоистом, заметьте, милость, она заключается в том, чтобы мы были заинтересованными в благе другого. Независимо от того, он находится в грехе или нет, ошибается или нет, касается ли нас его ошибка или не касается, мы искренне заинтересованы в благе ближнего. Это милость. Когда человек согрешил, он стал быть заинтересованным в своем только благе. Помните, как Адам поступает по отношению к Еве, когда он сразу переводит на нее стрелки, пытаясь ее обвинить, и когда Бог говорит, не ел ли ты от плода? Он говорит, нет, это жена, она мне дала. Немножечко попозже появились дети у Адама и Евы. И вы помните, Каин убивает брата своего только за то, что его брат получил больше благословения от Бога. Но заметьте, если вы читали внимательно 4 главу книги «Бытие», как только Каин сам встретился с судом за реальный свой грех, помните, что он говорил? Он сразу же вопиял и говорил, наказание мое больше, чем можно снести. Это типично для людей мира сего, которые немилостивы к другим и которые просят милости себе. Когда мы ожидаем, чтобы нас другие миловали, но мы абсолютно не готовы и абсолютно не хотим быть милостивыми по отношению к тем, кто нас окружает, тем, кто живет рядом с нами. Вы знаете, грехопадение привело человека к тому, что он стал искать своего. И поэтому нужна милость. Если вы не найдете милость в вашей семье, если вы не обретете милость в вашем характере, вы будете очень трудным человеком. С вами будет очень неуютно. У вас будет постоянная проблема в том, чтобы создать вокруг себя уют и хорошую атмосферу. Без милости мир невыносим. Почему? Потому что все люди ошибаются. Вокруг вас люди делают ошибки, грешат и будут продолжать это делать. Мы еще не в раю. Мы еще живем в реальном мире, поэтому если вы не поставите перед собой цели, перед собой задачу, вам лично, ваш характер приобрести милость, ваша жизнь будет несчастна. А вас никогда нельзя будет сказать блаженны, счастливы, удовлетворены. В послании к Римлянам в 1 главе апостол Павел объясняет результаты вот того, что произошло в Едемском саду. Результаты того, что человек отверг Бога. Он не хотел преклониться перед Богом. Он утверждал себя. И в результате пришел к следующему. Во-первых, он осуетился в своем уме. Во-вторых, он стал называть себя умным, мудрым, сильным и способным тогда, когда он обезумел. В-третьих, он заменил истину Божью ложью, 25 стих. 28 стих говорит, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. И посмотри, в чем это непотребство заключается. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиривы, немилостивые. Это реальность, в которой живет сегодняшний мир. Это реальность людей, которые не преклонились перед Богом. Вы знаете, когда Иисус Христос говорил о том, что блаженны, милостивые, Он имел в виду не частичную переделку человека. Он имел в виду, что люди, которые милостивы, они имеют возможность быть милостивыми только в одном случае. Только тогда, когда они отказались от себя и от своих амбиций. Христос говорил, кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Если вы находите в своей жизни что-то из этого списка, проблема не в этом списке, а проблема в том, что где-то в самом начале, где-то в глубине вашего сердца, где-то в том, что определяет направление вашей жизни, вы пошли не по тем рельсам, вы пошли не по пути поклонения Богу, отказа от себя, отказа от своих амбиций, от своих желаний и тем, чтобы быть заинтересованными в благе других. Вы пошли потому, как вам удобней. Вы пошли потому, чтобы жить, удовлетворяя себя, устраивая свою жизнь, оберегая себя, защищая свои права. И для этого, или поэтому, вы пришли ко всему тому, что здесь написано. Горды, изобретательны на зло, немилостивы. Итак, мир, в котором мы живем, без милости, станет невыносимым. Может быть, у кого-то из вас он уже сегодня невыносим? Может быть, кому-то из вас, кто-то из вас сегодня пришел в эту церковь, пришел в это место, сегодня и у вас сегодня сердце разрывается? Откройте себя сейчас перед Иисусом Христом и поищите Его ответа, чтобы вам научиться милости. Третья причина, почему нужна милость, заключается в том, что настоящее счастье невозможно без милости. Очень интересно, что милость нужна не столько тем, кого милует, сколько тем, кто милует. Очень интересное качество. Это действительно принцип христианства. Мы часто думаем, что милость нужна тому, кого милуют. Но в гораздо большей степени эта милость нужна милующему, потому что это качество его характера. Вы знаете, каждый раз, когда против вас согрешают, каждый раз у вас есть возможность стать сильнее, стать более зрелым, проявить качество Божьего характера, проявить его милосердие к тем, кто вас окружает. Притча, 11 глава, 17 стих. «Человек милосердный благотворит душе своей», написано. Вот в чем богатство, вот в чем благословение. Вот почему христиане – это люди милостивые. Это люди, которые можно назвать милосердные, потому что они становятся счастливыми тогда, когда они учатся милосердию. Опять-таки, мир, который нас окружает, он считает, что милость, милосердие – это болезнь души, так же, как считали это в Риме. Считают, что это слабость, это несостоявшийся человек, он вот такой, ну, слишком мягкий, он не может за себя постоять. Священное Писание говорит, человек милосердный благотворит в душе своей. Посмотрите дальше. А жестокосердный разрушает плоть свою. Казалось, вы вредите своему здоровью, когда вы жестокосердны, когда вы раздражаетесь, когда вы гневаетесь, когда вы не прощаете, когда вы требуете от других, когда вы живете тем, чтобы утверждать себя, разрушает плоть свою. Так Священное Писание говорит. Вы знаете, фарисеи были очень несчастными людьми. Когда вы читаете Новый Завет, вы видите, что эти люди постоянно в смятении, они постоянно чувствуют какую-то угрозу, они постоянно борются, противостоят Иисусу Христу. Посмотрите, в чем их несчастье. Когда Иисус Христос столкнулся с ними однажды в доме Матфея, когда они возлежали, Матфей был мытарем, вот, человеком, которого не уважали в том обществе, а фарисеи считали его вообще очень большим грешником. И когда он был в этом доме, послушайте, что произошло. 9 глава Евангелия Матфея, с 10 стиха. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним, и ученики Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Смотрите дальше, 13 стих. «Пойдите и научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы. Милости нужно учиться, друзья. Пойдите и научитесь. Если вы не научитесь милости, как я уже сказал, вы не сможете быть счастливыми. Проблем постоянно бурчащих, постоянно скандальных фарисеев была в том, что они не научились милости. Они очень четко знали все законы, они очень четко знали все правила, они могли их толковать сколько угодно, но не научились милости, поэтому были очень несчастны. Итак, мы посмотрели на первый вопрос, почему нужна милость. Давайте теперь обратимся к вопросу номер два, который у нас есть. В чем природа милости? Откуда она исходит? В чем ее сущность? Вы знаете, Бог проявил свою милость с самого начала, как я уже сказал. Божья святость требовала уничтожения человека. Божья милость дала человеку шанс на жизнь. Во-первых, Божья милость исходит из Божьего характера. Это то, что присуще ему самому. Вне Бога милости нет. Люди могут иногда кому-то уступать, но это только позиционные уступки. Знаете, человек отдает пешку для того, чтобы взять ферзя. Это как люди милуют. Но когда мы говорим о милости настоящей, эта милость берет свое начало только в Боге, только в Его характере. Мы уже говорили о второй главе послания к Ефесянам, посмотрите 4 стих. «Но Бог богатой милости, по своей великой любви». Посмотрите, милость, она исходит из Божьей любви. Божья любовь – это его абсолютное качество. Милость, как мы уже сказали, она проявляется только тогда, когда нужно кого-то миловать. Поэтому мы видим, что милость Божья рождена из его любви. Милость коренится в том, кто милует. Это сугубо его качество. Невозможно заставить помиловать. Никогда, никакими средствами. Это не будет уже милость. Вот почему послание к Римлянам в 9 главе, в 15 стихе, посмотрите. «Ибо он говорит Моисея, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего». То есть, смотрите, Бог говорит о том, что не была Организация Объединенных Наций, которые заставили его помиловать. Не было ничего ценного в самом человеке, которое, чтобы заставило его помиловать человека. Милость исходит только из того, кто милует, только из Бога. Поэтому для того, чтобы нам научиться миловать по-настоящему, нам нужно наполниться Богом. Нам нужно наполниться Его любовью, нам нужно наполняться Его характером, нам нужно проводить время с Ним. Вот почему мы постоянно говорим, хотите мира в ваших семьях, хотите благословенной жизни, ищите Бога, проводите с Ним время, относитесь к Нему серьезно, живите так, чтобы Он, Его характер откладывал свой отпечаток в вашей жизни, в вашем характере, в ваших проявлениях. Это единственный способ жить, по-другому мы не сможем прожить здесь на земле. Милосердие человека исходит из Божьей милости. Второй важный элемент, когда мы говорим о природе милости, милость так устроена, милость Божья, что она не противоречит его справедливости. Это показано в том, что когда мы говорим о Божьей милости, мы говорим о том, что Бог не игнорирует грех. Что же Он с ним делает? Вы знаете, в Библии написано 6 глава, мы уже читали в послании к Римлянам, 6 глава, 23 стих, что возмездие за грех – смерть. То есть речь идет о том, что если грех вторгается в Божью сущность или приближается к Богу, Бог сразу реагирует. У меня в компьютере установлена антивирусная программа. И каждый раз, когда в мой компьютер приходит что-то зараженное вирусом, без моего ведома, эта компьютерная программа моментально включается и уничтожает вирус. Если она сомневается в том, что вирус это или нет, она изолирует это и не дает никакого доступа ни к каким другим файлам в компьютере. Это что-то подобное, что происходит с Богом. Божья святость не может просто так реагировать на вирус греха, который проникает в него. Его система защиты, она сразу мгновенно разрушает все это. Но для того, чтобы нас спасти, Он взял и изолировал нас милостью Своей. Изолировал для того, чтобы начать план спасения. Для того, чтобы Иисус Христос мог прийти в эту землю. чтобы он мог прийти и проникнуть в эту изоляцию, и чтобы он принес туда жизнь, и чтобы он исправил этого человека. Вот в чем Божье милосердие. Оно совсем не игнорирует справедливость, оно совсем не игнорирует грех. Грех реален, и за грех, человеческий грех, Иисус Христос заплатил самую большую цену, которую только можно было заплатить. Послушайте 1 Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Это милость. Смотрите, Иисус Христос видит грех, Бог видит грех, Он не игнорирует, Он не может его игнорировать, но вместо того, чтобы просто уничтожить, Он отдает Себя, чтобы решить проблему. Откройте, пожалуйста, еще одно место, у меня нет его здесь в компьютере. Это послание к Ефесянам, 5 глава. 5 глава, послание к Ефесянам. Давайте посмотрим пример того, как Иисус Христос действует. И Он призывает нас действовать так. Очень интересный вариант, интересный ход такой, который представлен здесь. 5 глава, послание к Ефесянам. Я читаю с 25 стиха. Послушайте. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и что сделал? И предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова». То есть, посмотрите, эта проблема была проблема церкви, проблема людей, которые были грешными. Иисус Христос из своей милости отдает себя, чтобы решить ее проблему. И Бог призывает мужей в данном случае решать точно так же проблемы жен, которые ведут себя неправильно. Точно так же. Это точно такой же принцип, в котором вы можете проявлять милость к тем людям, которые вас окружают. Некоторые говорят, а что миловать, значит, пусть он делает, что хочет. Пусть они устраивают вот это нечестие, эту несправедливость, эти всякие разные вещи, которые нас возмущают. Нет, абсолютно нет. Миловать, это значит решать, заботясь о благе человека. Не о том, чтобы его осудить, не о том, чтобы в угол его поставить, не о том, чтобы уничтожить его своими аргументами. Это значит, что вы видите этого человека, который во грехе, и вы становитесь рядом с ним, и вы помогаете ему освободиться от тех грехов, в которых он находится. Наша милость к людям тоже не должна означать игнорирование греха. Если мы будем игнорировать грех, это может быть в каком-то степени медвежьей услугой, когда мы замалчиваем и позволяем тому, что это все тлеет внутри. Но если вы любите этого человека, вы видите его конец, вы видите, что он своим грехом принесет бедствие себе, принесет бедствие окружающим, в конце концов это может означать вечность, определенная характеристика вечности. Вот почему, когда мы милуем, мы относимся очень серьезно к тому, в каком состоянии находятся люди, и что значит быть справедливым по отношению к ним. Третий вопрос, о котором мы сегодня говорим, в чем заключается благословение милостивых? Мы уже говорили о том, в чем причина, почему милость нужна была. Мы говорили, в чем ее природа, она в Боге заключается, в Его характере, в этом уникальном соответствии или сочетании справедливости и любви, которая выражена в милости. Давайте посмотрим теперь, в чем благословение милостивых. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. На прошлом занятии школы слова благодати я задал задание. Задал задание выучить стихи, и один молодой человек задал вопрос, спросил, а что мне за это будет? Я ему ответил, ничего тебе за это не будет. Радуйся тому, что тебе за это ничего не будет. Когда мы говорим о милости, нам кажется, что мы какую-то заслугу свою имеем. Единственное, что Бог говорит, если вы милостивы, вам ничего не будет. Его гнев не коснется вас. Его наказание, которое неизбежно, которое должно на вас прийти, которое обязательно придет, будет отведено вам ничего не будет. Вам ничего не будет за ваш грех, за ваше беззаконие, за ваши похотливые мысли, за ваше раздражение, за все то, что в вашей жизни было. Учитесь милосердия. Научитесь характеру Бога. И здесь речь идет не о том, что люди каким-то образом зарабатывают себе милость Божию. Здесь речь идет о том, что люди приобретают характер Божий. И тогда вот это Божье наказание, оно обходит их. Матфея 6 глава, 14 стих. Иисус Христос продолжает в течение своей Нагорной проповеди, говорит: «Ибо если будете прощать людям согрешения их, то простит и Отец ваш Небесный вам. А если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». В конечном счете, Бог окажет милость только подданным своего царства. Знаете, это первое благословение, это блаженство спасения. То есть, когда мы говорим о том, что милостивые люди освобождаются от наказания, мы имеем в виду, что Бог спасает людей, и те, кто действительно спасены, они люди, которые милуют. Они понимают, что им прощено, они понимают, что им помиловано. Второе – это блаженство Божьего мира. Милостивые отражают частицу Божьего характера. Это феноменально на нашей земле. Это невозможно. Человек не может это генерировать. И поэтому те, кто милуют, они действительно несут в себе, в своем характере, в сердце своем, в жизни своей, несут это качество, несут этот мир в мире вражды. Книга Неемии, 9 глава. «Ожидая их обращения, ты медлил многие годы, напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали. И ты предал их в руки иноземных народов, но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благий и милостивый». Посмотрите, проявление Божьего характера, когда вот этот мир враждует против него, но Бог великий в своей милости. Вы можете стать великим в вашей милости или в милости Божьей, которая станет вашей милостью. Быть помилованным – значит быть в общении с Богом. Псалом 40, 1 стих написано: «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь». Блаженны вы, когда вы помышляете о благе своего оппонента. Блаженны вы, когда вы помышляете о благе того, кто согрешил, кто неправильно поступает, но вы делаете все для того, чтобы ему помочь. Вы не вычеркнули его из своей жизни. Вы не живете тем, чтобы отомстить ему, досадить ему, подтвердить свою правоту каким-то образом. Блажен человек, который помышляет о благе такого. Последний вопрос, который мы задаем себе, обращаясь к этому тексту «Блаженны милостивые», как научиться милости? Как сделать, чтобы эта милость стала нашей с вами практикой, нашей с вами частью жизни? Откуда ее взять? Мы говорили о том, что без милости не прожить, Бог милует людей. Без милости мир будет невыносимым, поэтому нам нужно ей учиться. Мы говорили о том, что милость Божия, она сокрыта в характере Божьем, поэтому мы приходим к ясному ответу. Для того, чтобы научиться милости, надо каким-то образом нам пересечься с Богом. Каким-то образом ваша жизнь, ваше сердце должно наполниться Богом и Его характером. По-другому мы не сможем научиться. Во-первых, для того, чтобы это произошло, нам нужно помнить. Делайте простой шаг. Помните, что вы постоянно нуждаетесь в милости. Это самое первое. Когда-то Иисус Христос говорил об фарисеи и мытаре, которые пришли в храм помолиться. И когда Он говорил о них, Он видел и приводил такой элемент их молитвы. Фарисей стоял и молился и говорил: «Господи, благодарю Тебя за то, что я не таков, как прочие люди». Он перечислял свои достоинства. Посмотрите, 18 глава Луки, 13 стих, приводит молитву мытаря. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вот что необходимо для того, чтобы учиться милости. Понимайте, что Бог вас милует каждый день. В 18 главе Евангелия от Матфея Иисус Христос, отвечая Петру на его вопрос по поводу того, сколько же прощать, сколько раз прощать брату согрешающему против нас, Иисус Христос рассказал историю. Послушайте, в чем она заключается. 18 глава с 23 стиха. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все заплачу тебе». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил его. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, которому должен был 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя». Дорогие друзья, проблема нашей немилости заключается в том, что мы не видим или не ценим того, как Бог нас помиловал. Вот почему, друзья, мы здесь, в этой церкви, в этом месте мы проповедуем Евангелие великого Бога. Вот почему мы проповедуем здесь не человекоцентричное Евангелие, а мы говорим сегодня о Евангелии, которое ясно показывает, что каждый человек нуждается в милости и только в милости. Вот почему мы сегодня говорим о том, что мы должны осознать, что в нас самих нет ни йоты ценности, ради которой Бог вынужден был нас спасти. А все это произошло только по одной причине, только потому, что Бог нас милует, и эта милость в нем сокрыта. Если вы этого не цените, если вы не увидите ясную картину этого, вы не сможете быть подданным Царства Небесного. Вы не сможете миловать. Вы не будете знать, что это такое. Вот почему мы говорим о том, что настоящее качество характера подданных Небесного Царства, они коренятся в правильном богословии. Они коренятся в правильном понимании Бога. Они коренятся в правильном понимании человека. Они коренятся в правильном понимании греха и его эффекта, и все, что произошло, и спасение Иисуса Христа. Цените ли вы милость Божию, которая проявляется к вам? Или вы подобны этому человеку, которому Бог простил очень много? Но вы потом приходите и требуете своих ближних, которые совершенно на маленькую иоту согрешили против вас. И вы очень злы. Вы считаете себя вправе требовать, вправе раздражаться. Для того, чтобы решить этот вопрос, друзья дорогие, ищите Господа. Ищите того, чтобы видеть Его, чтобы осознавать Его. Поймите, что вы лично и никто другой постоянно нуждаетесь в Божьей милости. И только по Божьей милости вы можете быть спасенными. И ни почему другому. Иакова 2 глава, 11 стих. «Ибо тот же, кто сказал: не прелюбодействуй, сказал: не убей. Посему, если ты прелюбодействуешь, но убьешь, ты также преступник закона. Так говорите и поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милость». Итак, первое правило, как научиться милости. Помните, что мы постоянно нуждаемся в Божьей милости. Второе правило. Упражняйтесь в милосердии, подражая Иисусу Христу. Упражняйтесь, учитесь милости. Каждый день просто учитесь практически. Определите тех людей, которые вас раздражают, и попробуйте, составьте план, как вы будете их миловать. Каким образом вы будете проявлять к ним милость? Не просто так в идее, а осуществите это конкретно в вашем жизненном плане, в вашем кругу. Прямо сейчас подумайте о тех людях, которым вы должны проявлять милость. И попросите у Господа силы, Составьте этот план. Какой будет первый шаг? Что вы сделаете для того, чтобы помиловать? Смотрите, Галатам, 5 глава, 22 стих. Говорит, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Исполняйтесь Духом Святым. Исполняйтесь характером Иисуса Христа, и тогда ваша жизнь, она действительно будет отражать качество подданных неба. Изучайте характер Христа. Познавайте Его. Наполняйтесь им. Подчиняйте свою жизнь Его влиянию. Учитесь у Христа прощения, так, как Он прощал. Так, как Он прощал людей, которые вокруг Него ходили, которые распяли Его, в конце концов. Учитесь у Иисуса Христа снисхождению. Так, как Он снисходил Петру, который предал Его, который был очень близко, но поступил очень коварно. Учитесь у Иисуса Христа состраданию. Он сошел на грешную землю, видя нашу с вами нужду. Он обратил внимание на то, что Он не должен был обращать внимание. Пусть ваша жизнь действительно станет отражать свет характера Христова.